Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Верихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Самый молодой за всю историю нашей программы у меня сегодня гость, пианист Лукас Генишес, знаменитый пианист, несмотря на свои 26 лет, лауреат многих конкурсов, в том числе конкурса имени Чайковского. Лукас, привет, здрасте, дорогой.
Здравствуйте.
Очень рады вас видеть.
Взаимно.
На этой домашней видеозаписи нашему герою, Лукасу Генишесу, 9 лет. Объявляет его выступление бабушка, знаменитая пианистка и педагог, профессор Московской консерватории, народная артистка РСФСР Вера Васильевна Горностаева. В еще более раннем возрасте, став его главным педагогом, она им и оставалась, вплоть до своей смерти в 2015 году. Хотя в семье Лукаса все музыканты, вплоть до третьего колена, мама – пианистка, профессор консерватории Ксения Кнорре, отец – тоже знаменитый пианист, литовский Пятрас Генишес, дед со стороны отца, известный литовский дирижер, в исполнителе высочайшего класса вырастила Лукаса именно бабушка. Она его привела к первым победам, к премии Шопеновского международного конкурса, а вот до главного его на сегодняшний день триумфа, второй премии конкурса имени Чайковского, Вера Васильевна не дожила буквально несколько месяцев. И можно только предположить, как бы она была счастлива этой победе своего воспитанника и всем последующим успешным его выступлением в лучших концертных залах мира. Последним по времени стало блестящее выступление Лукаса с сольным концертом в Большом зале консерватории как раз накануне его прихода в студию «Радио Свобода». Всего я вас хочу поздравить с совершенно каким-то, как я слышал от нашей общей знакомой, а моей еще и коллеги Лены Глушковой, совершенно сногсшибательным успехом вчерашнего концерта.
Спасибо. в большом зале консерватории. Так что вы сегодня еще и именинник, по сути дела.
Да?
Ну, да. Ну, а теперь начнем, что называется, разговор по существу. Вы ведь баловень судьбы, что называется, на блюдечке с голубой каемочкой все получили. Честно, как вы сами считаете, как вы сам считаете, бабушка ваша замечательная, о которой будем еще говорить, папа, мама, это все вам обеспечило какой-то такой гандикап в вашей карьере? Я, конечно, имею в виду, как вы сами понимаете, не блат какой-то примитивный.
Ну да, я надеюсь, что вы не имеете в виду. Конечно, мой ответ – да. Моя судьба была в каком-то смысле предопределена той семьей, в которой я родился. В первую очередь бабушкой и ее влиянием, ну и вообще всей культурной средой, музыкальной средой, которая меня окружала. В этом как бы есть некая привилегированность и...
Конечно, элитарность.
Такая элитарность... Ну, помимо моей воли, в общем-то, в данном случае, да, то есть.
Ну да. То есть вы, значит, получается, что вы музыкант в третьем колене, причем и по папиной, и по маминой линии.
По маминой в четвертом.
В четвертом даже.
Да. Моя прабабушка была первым музыкантом в семье.
Ну, потрясающе как.
Прабабушка моя работала большую часть своей жизни буквально в 200 метрах. Отсюда, где мы находимся, от этой студии,
так,
вот в школе, которая сейчас называется школой Шопена. Она была школой Мясковского в советские времена. И это была такая старейшая музыкальная школа Москвы, в которой она преподавала.
Вот. Ну, и там преподавала школа очень знаменитая.
Эта школа достаточно хорошая. Это специальная школа. Достаточно большой отбор идет. Она там преподавала. Так что, в общем, история наша, музыкальная история нашей семьи, вот она где-то из этого района.
Ну, все.
Москвы.
Ну, так вообще в жизни часто бывает. В общем, топчешься на самом деле на маленьком пятачке, хотя ваша судьба, конечно, исполнителя и гастролера, она вас кидает с какой-то феноменальной вообще скоростью, на феноменальной дистанции, и тем не менее, еще посмотрим, как сюда куда-то в этот, опять же, пятачок Москвы вас жизнь приведет. Скажите мне, пожалуйста, когда вы сели впервые за инструмент, и кто вас, в общем, за него усадил? И было ли это, в общем, полностью добровольно, или все-таки с каким-то элементом такого доброго, но властного какого-то такого насилия? Как это все произошло?
Это хорошее, мне нравится ваше обтекаемое, но очень мягкое определение. Это было именно так. В моих отношениях с бабушкой, в первую очередь.
Так. Вот.
Такое мягкое, как бы такое благонамеренное насилие. Думаю, что по рассказам моих родителей, в первую очередь, это происходило где-то в возрасте 3-4 лет, когда у меня возникл интерес, первые какие-то поползновения. Я не отличаюсь блестящей памятью, поэтому я не помню, что было в те годы в моей жизни. Но вот возник интерес к клавиатуре. Я потянулся, я пытался что-то подобрать, там еще как бы пальцем доставая вот таким образом до клавиатуры в силу роста. И где-то к 5, наверное, годам меня решили начать уже учить как-то более прицельно. Я был у разных педагогов, в основном друзей семьи, потому что, конечно, среда музыкальная, то есть, как-то меня направляли туда-сюда. Мама никогда со мной не занималась, и папа со мной никогда не занимался, потому что решили не портить семейные отношения. Потому что сложно. Потому что дистанция слишком маленькая, личностная. В музыке лучше этого избегать, вот этих близких, родственных, самых прямых связей. Потому что здесь нужна какая-то здоровая дистанция между педагогом и... Да, которая у меня впоследствии была с бабушкой всегда. Она все-таки через поколение, и, ну, это вообще специфика ее характера была. Она умела построить так отношения. Она была профессионалом.
Да, ну и плюс она уже была, видимо, она уже все-таки была такой, что называется, классической, да, личностью.
Да, она была классической личностью, точно.
Я ошибаюсь или не ошибаюсь, что вы с 12 лет принимаете участие уже в конкурсах, да?
Ну да, больше или меньше меня как-то туда направляли. В разные места. Ну, в основном детские конкурсы были. С 11 лет, на самом деле.
Это какое-то по нынешним временам такое достижение? Вы знаете, почему я спрашиваю, что в советское время вы, наверное, популярно. Знаете, было же вот это вот такое поветрие детей вундеркиндов. Именно исполнителей.
Конечно, знаю.
Да, хотя я не помню среди них, кстати, пианистов. Скрипачи
Евгений
были.
Евгений Кисин.
Да, да, но я даже беру более давние какие-то времена. Там Буся Гольштейн такой был.
Буся Гольштейн,
да. Знаменитый скрипач и все прочее. А вы вундеркинд?
Нет, я думаю, что меня таким образом не упаковывали.
Так, так, так.
А меня скорее готовили к какой-то большой, длинной, профессиональной судьбе, ага, взрослой.
То есть не к такому, так сказать, взлету концертному?
Нет, нет, у меня не было такого. Я начал рано появляться на сцене. Это нормально, если ты собираешься прожить жизнь на сцене. Uh-huh. Но из этого не делался какой-то фетиш, культ. И вот это вот насильственное как раз-таки. Мы наблюдаем это и сейчас.
Ну, да.
Много очень таких молодых пианистов, uh-huh, которые к 14 уже годам, они уже везде объездили, и у них уже... Они уже немножко, честно говоря, изуродованы личности. Потому что,
да,
у них
с вундеркиндом то же самое было. Вот, и...
проходит где-то не там, uh-huh, где ей должно. Но, по крайней мере, сформироваться должна вот эта вот личность, ну, к какому-то возрасту. Я не знаю, я начал активно концертировать после 20 лет. Это все-таки, угу, уже возраст, да, более, это, более,
да,
зрелый.
Но это все-таки, да, это уже, да, какая-то полная гармония. А тут я, да, как раз, ну, но вместе с тем и к вам, к вашему опыту я обращаюсь. Ну, а вот в 12 лет что можно понять, насколько, вернее, адекватно можно понять, там, я не знаю, Шопена, Бетховена, не имея собственного никакого еще запаса каких-то жизненных впечатлений и размышлений, и все прочее.
Но есть какой-то непосредственный контакт с музыкой, который бывает очарователен у детей.
Ага.
И который бывает чище, правдивее, чем у взрослых.
Ах так.
Да?
Ах так.
И очень часто вот интерпретации именно музыкантов неопытных, как бы казалось бы, неопытных, таких вот свежих, зеленоватых даже, угу, они правдивее, они как-то искреннее. В них нету ощущения глубины прожитой жизни, там, понимания каких-то идей, вложенных там автором. Скажем, это вообще спекулятивные такие вещи. Это очень сложно на эту тему разговаривать касательно музыки, потому что каждый понимает музыку по-своему. Это язык, скажем, абстрактный все-таки в большей степени, прямо для меня. И опять-таки, вот возвращаясь к этому, да, угу, ребенок может почувствовать и понять какие-то вещи более точно на интуитивном уровне, чем взрослые. Да. Ну, вы знаете, можно же этому пример найти и в жизни, когда дети вдруг говорят какие-то невероятно глубокие, тонкие вещи, мы знаем, как бы цитаты, ну, да, вдруг, возникают какие-то мысли, которые в голову не приходят взрослым, а выясняется, что они настолько, они попадают в точку.
Да, да, но это все-таки какие-то мгновения,
это прозрение, какие-то, да, такие. Это прозрение, это как откровение, как, угу, ясновидение какое-то, да, угу, в музыке, поскольку музыка, как раз она в той области находится, где бессознательное открывается, угу, да, то есть через музыку ты вообще-то прогружаешься в какое-то полутрансовое состояние, ну, будучи, да, на сцене. Да, ну, как и, в общем, mm-hmm, артист любой настоящий, ты должен туда погрузиться и оттуда транслировать что-то. Поэтому то, что транслируется иногда детьми, оно бывает удивительным. Если говорить обо мне, например, то я иногда смотрю на свои записи какие-то, ну, вот попадаются мне что-то. И я понимаю, что я так... Честно, не смогу сейчас сыграть. Даже сейчас, когда мне всего 26 лет, но в 16 я мог сыграть...
Серьезно?
Да. Вы знаете, из такой неподдельной юношеской энергии.
Ох ты, как здорово.
Из такой какой-то вот, да, вот этой вот наполненностью жажды жизни. Знаете? Такой неудовлетворенный еще.
О, как интересно, боже мой. Я-то как раз по неразумности своей, я считал, что вот такие вот дети, ну, вундеркинды, или даже не обязательно вундеркинды, что они все-таки вот в том-то и проблема, что они выходят за счет техники, не понимая на самом деле, что они играют. Но,
не,
но вы
всегда,
говорите, что,
да,
не понимая, они понимают.
Да, не понимают иногда точнее, ага, иногда глубже. Да,
вот,
да,
это,
да,
да, вот это здорово. Занятие музыкой, да, детство не лишило?
Я бы сказал так. Мое детство бережно сохранялось и терпеливо оберегалась и оборонялась от натиска моей бабушки, моей мамой.
Ах так. Ну, то есть это был найден такой баланс такой, да?
Преувеличиваю, конечно, да. Но действительно, мама выступала в роли адвоката нормальности в детстве. А бабушка, как настоящий профессионал с советской закалкой, она понимала, что вот из меня нужно делать настоящего музыканта, и это все, это тропа усеяна жертвами.
Бог ты мой.
Да, жертвами моей жизни. Я должен пожертвовать тем ради высшей цели.
Когда она поняла, что, в общем, что называется, усилия дали плоды, и что все состоялось. Вот когда
я думаю, что это был какой-то поворотный момент в моей жизни, был связан с конкурсом Шопеном в 2010 году.
10-й год, ага.
Когда я там получил вторую премию, и зачем последовало приглашение в очень многие страны с концертами. То есть я стал активно концертировать именно на международной арене. Угу. И когда это начало происходить, уже помимо ее как бы каких-то попыток тоже меня куда-то подтолкнуть, так это я начал жить какой-то независимой концертной жизнью. Я почувствовал в ней невероятное облегчение какое-то. Она поняла, как интересно, что, она поняла, что все эти годы борьбы кровавые. Вот. Они все оправданы. Да, так что я думаю, это будет где-то к 2010 году особенно проявилось.
В Израиль усадила бабушка. А вот кто... образом, в смысле, кто из композиторов вас усадил за рояль? Кто вот был вашей такой первой любовью?
Я не буду оригинален.
Так.
Вот мы говорили о том, что был какой-то момент, когда я почувствовал, что я хочу этим заниматься, да. И что да. У меня уже дороги какие-то другие не смотрят на меня. Но это был момент, он был тоже связан, конечно, с конкретным сочинением, с конкретным композитором, с музыкой. Это был Рахманинов.
Рахманинов.
Да. Он меня совершенно увлек, он меня совершенно забрал.
теперь уже, иначе у нас все получится программа про бабушку, чего она бесспорно заслуживает. И, может, когда-нибудь мы и сделаем именно такую ей посвященную программу с вами. Но сейчас уже, переходя на более общие, что ли, какие-то вещи. Знаете, о чем я? Может быть, этот вопрос мой прозвучит глупо. Ну, тогда, так сказать, усмехнетесь и на него, соответственно, и отреагируете. Вот в театре тоже, исполнительском искусстве, я имею в виду драматический театр, прежде всего, вот как бы драматург первичен, но эта первичность не абсолютна. Театр, режиссер, за ним актер очень часто вступают в соревнования, какое-то такое внутреннее с драматургом, и вообще получается что-то часто, так сказать, противоположное, может быть, не замыслу, но, во всяком случае, нашему представлению о замысле. Там, Чехова, Грибоедова там, или кого-то еще, я беру специально таких классиков. Вот в вашем искусстве возможен ли элемент соревновательности исполнителя и композитора?
Здесь нечему усмехаться, совершенно это очень насущный вопрос. Это важнейший вопрос, который в той же мере присутствует, как и в театре.
Даже в той
у нас.
Же?
А, я не преувеличиваю, если я скажу, что это одна из главных тем дискуссий между музыкантами. То есть это мера творческой свободы, позволенная исполнителю при работе с авторским текстом. Это совершенно камень преткновения для всех. И тут сталкиваются и школы, и течение, и время одно на другое накладывается. Вчера мы это представляли себе так, сегодня это так. И вот эта вот степень вмешательства личности в так называемый текст, непреложный какой-то, это бесконечная дискуссия. Я вот вам просто гарантирую. Я, наверное, больше склонен себя причислять к этой консервативной стороне. Наверное, вот и, кажется, из-за своего академического происхождения такого, да? Ну, то есть, уважение, преклонение, скажем, перед автором. И очень такое бережное следование. Что совершенно не отменяет
другого подхода.
Самая по себе идея интерпретации и спонтанности сценического действия. Сейчас сами композиторы, многие были исполнителями, они существует масса свидетельств того, как они сами свободно обращались со своей музыкой, сколь важна была импровизационность вообще в подходе. Вообще в советское время тоже так, эта школа такого строгого классицистского такого следования, муштры такой, значит, вот написано так, значит, мы должны вот сыграть вот ровно так, в таком ритме. И это вообще в 20 веке был такой большой период, который потом сменился, наоборот, другим совершенно отношением. И обнаружилось, что то же самое может быть прочитано 200 разными способами. Тот же самый текст, он может быть интерпретирован в равной степени аргументированно, в равной степени обоснованно. Может быть интерпретирован по-разному.
Скажи, а вот с кем из композиторов вы себя чувствовали и чувствуете вот наиболее свободно и именно таким наиболее свободным интерпретатором?
Я себя чувствую очень свободно, пожалуй, свободнее всего с музыкой Шопена.
С Шопеном, да?
Это мне сложно сказать, почему. Большая история. История, опять-таки, моих отношений с его музыкой и традиции, к которой я принадлежу, опять-таки, по бабушке. Мы очень много этим занимались, я очень много переиграл его музыки, и я себя чувствую в
ней. Это такая романтическая традиция, вы имеете в виду?
Безусловно, это музыка 19 века, Шопен, это квинтэссенция романтизма в каком-то смысле.
Конечно.
Сказать так, что его музыка подразумевает максимальную свободу исполнительскую, это будет большой ошибкой. Это моя личная история, то, что мне легко с ним, мне в нем свободно. Но это не значит, потому что Шопен, он как раз вот как лакмусовая бумажка для любого исполнителя. На вкус, на чувство меры, на какое-то, скажем, на вот нутро, на качество нутра, так я бы сказал. Это Шопен. Thank you.
А есть ли такие композиторы, к которым вы, как бы так сказать, подступаетесь, но еще чувствуете, что... Я не знаю даже, как правильно сформулировать, потому что не в том, что дело, что не способны или не в силах сыграть, но вот как-то вот подступаетесь и только, так сказать, присматриваетесь к ним, приглядываетесь, mm-hmm. но еще не чувствуете в себе действительно такой, так сказать, такой полной какой-то мотивации и полного заряда mm-hmm. их сыграть.
Моцарт и Бах. Это два автора, которых я, конечно, играл, но, конечно, я бесконечно далек от того, чтобы считать себя достойным исполнителем. Нет. Я думаю, что большая дорога еще предстоит к этому. А может быть, я и никогда и не пройду эту дорогу, может быть, я и никогда не стану себя чувствовать в своей тарелке с этими авторами. Это очень сложно. Понимаете, не существует универсальных... актеров,
конечно,
существует универсальных,
конечно, есть амплуа,
танцоров, да. Не существует универсальных музыкантов. Для меня это ранняя музыка, так называемая, mm-hmm. барокко, классицизм, и именно ранний классицизм, Моцарт. Я думаю, что надо еще долго-долго учиться.
Mm-hmm.
Да. У нас традиции другие немножко.
Ну, я понимаю.
В нашей русской школе мы немножко неправильно к этому всему подходили годами.
Ну, то есть?
Ну, в советское время был такой вот, ну, немножко грубоватое такое романтизированное отношение к барочной музыке и к классицизму. Такое... Ну, жирная, грубо говоря. В Европе уже в 60-х годах начался вот этот вот период исторически информированного исполнительства, так называемого. То есть более аутентичный подход, бережный какой-то реконструкции исторических принципов игры. И на инструменте, и принципов выразительности в музыке. Мы от этого очень далеки, и я, к сожалению, тоже. Но я знаю, я к этому отношусь с огромным уважением, и я... Если я берусь за эту музыку, я стараюсь как-то соответствовать.
И это очень сильная вещь, это очень глубокая традиция русской культуры. Как вы, да, вот да. Не только, естественно, музыкальный исполнительский, так русский театр всегда там, я не знаю, романтизировал Шекспира и так далее. И вот, причем именно через романтизацию эти авторы к нам и приходили, и тот же Моцарт, наверное, нам пришел во многом благодаря этому. Да. В этом есть свои издержки, но в этом есть и своя какая-то, так сказать, глубинная правда.
Конечно, есть.
Глубинная правда, конечно. Все-таки русская культура, она очень большая культура, очень глубокая культура, и она, конечно, абсорбируя других авторов, других произведений, она, конечно, их немного, видимо, под себя, что ли.
Совершенно да. И в лучших своих проявлениях, в самых великих своих образцах, так как, не знаю, в записях Гильса, в записях Рихтера, которые играли музыку вышеназванных, это по-своему великолепно, выдающееся, замечательно. Но это очень далеко от тех традиций, тех, скажем, вот духа времени, который сейчас царит. Mm-hmm. Сейчас так играть невозможно.
Ну, сейчас другое время.
Да, сейчас другое время, поэтому... А мы все еще в России сейчас являемся наследниками того великого.
Ну, раз прозвучали уже вот такие времена, я задам такой очень вопрос, может быть, банальный, но мне интересно на него слушать. Это кумир в профессии. Может, нет кумира, но во всяком случае, может быть, они были разные на разных каких-то этапах.
Был, конечно, Рихтер очень много. Угу. В каком-то смысле он меня очень сильно вдохновлял на первых вот ступенях развития. Я помню, что фильм Бруно Монсенжона «Рихтер непокоренный», документальный фильм из двух частей, я его смотрел в какие-то ранние годы, там вот 14 было, 15 лет, просто в запой, и когда мне не хотелось заниматься даже вот, я специально включил этот фильм, чтобы себя как-то сподвигнуть. То есть я понимал, что меня заряжает вот эта вот фигура. Вот, ну, это было такое юношеское вот поклонение. Я очень люблю итальянского пианиста Артура Бенедетти Микеланджело. Это один из... вообще вот ярчайших светил. Сейчас на нашей исполнительской арене российской я, конечно, не могу никого назвать ярче Михаила Плетнева. Для меня это просто... Ну, если кого-то можно назвать кумиром, то это Плетнева.
Да?
Да. Как говорят, сейчас делится поклонники фортепианной музыки на Соколовцев. И президент Григорий Соколовцев один из самых выдающихся музыкантов русских. Я, наверное, все-таки Плетневец.
Вот. Вопрос, который я опять, ну, тот мой вопрос не оказался, на ваш взгляд, глупым. А вот сейчас, ну, он вполне возможно окажется. Мне очень его хочется задать. Вопрос о ваших взаимоотношениях с инструментом.
Да.
Вот что такое для вас инструмент? Это часть вас, часть вашего физического тела. Это, наоборот, какой-то ваш оппонент, из которого нужно извлечь что-то требуемое к вам. Это ваше возлюбленное. Можно вот в таких, как каких-то, так сказать, терминах и параллелях определить что-то? Потому что это все-таки магическая тоже вещь. Взаимоотношения, взаимодействие с инструментом, тем более таким, как фортепиано.
Я люблю свой инструмент, и я к нему обращаюсь каждый раз с благодарностью за то, что он отвечает мне каким-то согласием. Если я с таким отношением к нему подхожу каждый раз, то мы друзья. А если мне тяжело, я в каком-то подавленном состоянии, и я пытаюсь просто что-то форсированно выучить, ну, давлю как бы на это дело с технической, с ремесленной стороны. Инструмент не отвечает.
Нет.
Да, это совершенно живая субстанция.
Все-таки и... я не совсем уж глупый, мой вопрос.
Нет.
Это
но есть, конечно,
живые взаимоотношения.
Целая как бы история. История вот этих вот контактов, связей. Ну, я, наверное, воспринимаю все-таки не как оппонента, нет, потому что я не пытаюсь справиться с инструментом, чтобы там что-то выразить. Я пытаюсь, наоборот, найти какие-то вибрации общие с инструментом. Как бы через расслабление, через вот это вот слияние с инструментом, какое-то чисто физиологическое ты начинаешь его чувствовать, он начинает тебе отвечать, и как бы тогда возникает эта гармония исполнительская. Тогда слушатель тоже это чувствует, да, то есть он чувствует, что артист, он в состоянии, он не ремесленник, он артист. Тогда,
Ну и тогда уже, раз вы с вами спросили, отношения с публикой. Тут ведь тоже есть противоположные традиции. Я где-то вычитал рахманиновскую фразу. Он говорит о своем отношении к публике. Он говорит, что когда публика начинает кашлять, я даже делаю купюры.
Да. Да, это правда. Рахманинова. Он писал в письмах, что играл там, ну, Мэтнер, он писал своему другу и коллеге, он писал, что вот играю вариации на тему короля, это великое сочинение, в котором нет ни одной паузы, ни одной, не то что ноты, ни одной паузы лишней. Я пропустил там несколько вариаций, потому что чувствовал, что зал что-то как-то покашливает.
А Мэтнер, кажется, был носителем противоположного
отношения к публике. Он был очень нравоучительный такой, совершенно как бы у него. Он не шел на поводу.
Что вам ближе?
Ну, я, конечно, чутко очень реагирую на зал. Я тоже начинаю нервничать, когда я слышу, что кто-то ерзает. Я слышу, что... И наоборот, меня дико вдохновляет, когда я слышу какую-то цепенящую такую тишину. И вот этот вот щекочущий такой, наэлектризованный такой зал. Это здорово, это заставляет дальше идти с самого меня с какой-то максимальной концентрацией по ходу концерта. Так что я, конечно, скорее зависим от публики. Да. Но это любой артист вам скажет, что... Нет, не любой, конечно. Кому-то вообще наплевать.
Я уверен, что есть артисты, которые
есть такие,
могут
четвертой
стеной такой по Станиславскому отгородиться и
вот
свое
вот
творить там.
Барьеры и как-то, что-то занимаются. Нет, я очень в этом смысле задействован в таком живом процессе.
Еще о чем я хочу вас спросить. Опять же, снова вспомнив вашу бабушку, я из какой-то ее передачи, вроде «Линии жизни» на канале «Культура», я помню, как она сказала, что в ее жизни словесность играла и играет, если не большую, то, во всяком случае, не меньшую роль, чем музыка.
Да.
Я вообще поразился, да?
Да. Она говорила, что моя родина – это русский язык.
Да. Вы в этом смысле... Внук своей бабушки, или все-таки вы узкий специалист, не столь ренессансная личность?
Я все-таки не столь ренессансная личность. Я очень люблю литературу и поэзию, и русскую, конечно. Все-таки, как бы это ни было больно осознавать моим литовским сограждан. Но я, конечно, в большей степени языковом отношении идентифицирую себя с Россией.
Мы еще поговорим.
Я литовский язык знаю, как родной и так далее. Но. Да. Но для меня все-таки нет. Я вообще не такой вербальный.
Да?
Как моя бабушка была. Да. Для нее это просто действительно был как... Вот она жила, она не могла прожить ни одного дня, не открыв свою библиотеку, не перечитав 20 308 раз какой-нибудь рассказ Чехова или роман Достоевского. У нее просто это было вот... У нее это было на уровне потребности физической.
А вам разве... То есть почему разве? Может быть, это совершенно закономерно. Не нужно, когда вы работаете над тем же там Шопеном, Бетховеном, Чайковским, вам не нужно погрузиться в какой-то такой культурный контекст, контекст эпохи?
Конечно, нужно. И это происходит. Я очень часто углубляюсь и изучаю какие-то вещи, исторические свидетельства, письма, работы, монографии композиторах. Это все очень важно. Но я не могу сказать, что для меня это где-то вот на первом месте. И что это ключевым образом меняет мой подход к интерпретации. Нет. Нет. Это какие-то вещи, которые усвоены вообще с детства очень крепко. Касательно черт стиля того или иного композитора. И, конечно, образ жизни композитора, образ его человеческого характера. Это все должно стать частью исполнителя, да, в раннем очень возрасте. И это стало для меня. Поэтому для меня эти люди совершенно живые. И Шуман, и Бетховен,
и тоже Шопен, как его понять вне его страданий физических?
Его нужно знать. Его нужно, историю его жизни нужно знать. Понимаете, я сыграл в Польше, наверное, 60 концертов уже в своей жизни, после конкурса. То есть я побывал там, я общался с людьми, которые его знают и любят на другом уровне, чем мы. Потому что это как часть, вот, ну, как вот Пушкин, да, вот,
ну, конечно,
какое-то уже совсем другое отношение. Ну, я, конечно, это изучаю через людей. Мне, наверное, проще и ближе познавать культуру через человека, чем через книгу. Хотя я делаю и то, и другое.
Я вас понял, хотя, конечно, вот Шопен, вот для меня Шопен рядом обязательно возникает им Пастернака того же, да?
Пастернак,
конечно, его обожал, и который, опять же, какими-то нитями связан с вашей семьей, да?
Бабушки,
друг Нейгауза.
У бабушки это было просто настольная
книга.
И всегда, когда речь заходила о Шопене, возникал Пастернак. Вообще у него есть целая статья про Шопена.
Кроме
стихов, которые...
Да-да-да, целое эссе такое.
Есть эссе и про реализм в музыке.
Да-да-да, что он объясняет Шопена как реалиста.
Реалиста
масштабы типа Льва Толстого.
Да.
Вот поймите, то, что это за реализм.
Да.
Совершенно какой-то такой магический, выражаясь современным языком.
Да.
Замечательно.
Thank you.
последняя часть нашего разговора будет самой короткой, потому что две первые были очень длинными, но тем не менее, в них, в этой части я не могу вас не спросить вот о чем. Вы, конечно, русский человек, и вы, конечно, то есть, конечно, я говорю, можете, я слишком категоричен, русский музыкант.
Да.
И все-таки, что такое для вас и что значит в вашей жизни Литва, угу, которой вы тоже принадлежите по своему отцу, где тоже совершенно замечательная ветвь, именно музыкальная, вашей семьи?
Ну, это моя маленькая родина. Как бы. Вторая маленькая родина. Интересная вообще тема, потому что получается, что какая-то двуличность.
Двуличность.
Да, раскрывается. Вот я сейчас сказал, да, по поводу Литвы, немножко обидев ее, да, что все-таки я чувствую себя и в языковом отношении, и в культурном отношении больше русским человеком. Но когда я приезжаю в Литву и побуду там неделю, я не могу с той же уверенностью сказать, потому что я очень трансформируюсь, я вхожу в культуру и в языковой именно контекст литовский, и я совершенно естественно себя там чувствую. Потому что для меня это с детства был родной язык, потому что мы с отцом говорим только по-литовски.
Да.
Это было им заведено так. И потому что я очень много времени в детстве провел там. Для меня это родной город Вильнюс. Я его знаю, может, лучше, чем в Москву, потому что он весь как бульварное кольцо.
Это легче. Да. Во-первых, он весь бульварное кольцо, во-вторых, он гораздо, извините, красивее,
ну,
и комфортнее,
цельнее,
и все прочее.
Да.
И изумительный город.
Это изумительный город, и для меня там не возникает вопроса того, что я гость какой-то, там немножко не совсем в своей тарелке. Нет, я говорю без акцента. Угу. Никто не подозревает, что я вообще не совсем настоящий литовец. Вот. И, ну, конечно, тем не менее, сохраняется вот это вот немножко отношение того... Знаете, у них есть такое определение – литвин.
Да.
Не литовец.
Ага.
Литвин – это тот, который не живет.
Что?
Да. То есть вот как бы такой чуть-чуть не совсем настоящий.
А Пушкин, не зная этого, он литвин, у него есть из переводов, это из Мицкевича, кажется. «Три у Будроса сына, как и он, три литвина». Он так перевел. Он не знал, что, видите, в Литвине есть такой оттенок.
Ну,
может, тогда
такой,
и не,
да,
было.
Может быть, я не знаю. Я эту страну буду любить всегда, как свою родную. И буду, конечно, частью ее какого-то культурного истеблишмента.
Ну, потому что культурном истеблишменте.
Да,
страна-то маленькая,
да,
но культура-то будь здоров какая.
Там
прекрасная.
Есть, да. И музыкальная, прекрасная, кстати, культура там очень развита.
И музыкальная культура, и вообще такая исполнительская, театральная. У меня, между прочим, сидела,
да,
на вашем месте. Опять же, вот у меня, да, ни разу в программе не удалось, чтобы был эстонец или латыш. А вот литовец, вы у меня второй.
Второй, кто? Да?
Да.
Кто был у вас?
Была Ингеборга Довкуна, это изумительная,
да.
Которая вспоминала,
да,
как она с вашим папой,
да,
в детстве,
да,
выходила в роль чертика Фауста.
Правда.
В оперном театре.
Правда, да.
Вот так вот. Так что культура-то замечательная литовская.
Да, ну вот мы можем даже, смотрите, посмотреть на нашу современную московскую театральную жизнь.
Конечно.
И понять, что у нас есть Туминас, Карбаускис, Некрошус,
все знают
Оскарас,
Бакдонаса замечательного.
Коршунова.
Конечно, конечно.
И сколько режиссеров.
Все.
Да, и актеры, Будрайтис.
Ну, Будрайтис, эти вообще,
да,
классики.
Да.
И Адамайтис, и Будрайтис.
Да. Ну, и у нас очень много композиторов литовских.
Да. Да.
Классических.
А вы их играете?
Вы знаете, я уже начал осваиваться.
Да?
Да. Конечно, времени очень не хватает, потому что как раз тот самый истеблишмент общемировой, он не позволяет так вот легко жонглировать тем, что ты хочешь.
Ну да.
В общем, все-таки мы стеснены рамками общепризнанного классического репертуара, который велик, прекрасен, совершенен, но которым, конечно, все не ограничивается. И вот взять так легко и включить в программу концерта в Европе сочинение литовского композитора, если это не в Литве находится, это тяжело. И я, тем не менее, питаюсь. Вот недавно я в Париже играл литовскую,
да,
музыку. Но Чурлёнис, это,
Чурлёнис, конечно.
А Чурлёнис это не современный композитор, да, он Серебряный век, классик уже для нас, литовцев. Вот. Но я еще играл сочинение Кутавичусом. Такой есть композитор. Это уже как бы уже современный классик. У нас замечательный композитор в своем роде. Так что я очень часто бываю в Литве. И теперь уже последние годы только с концертами. Не буду, так сказать, страдать ложной скромностью. Скажу, что я там признан.
Я вот хотел спросить. Да. Литва-то, наверное, вами гордится.
Ну, вот насколько ей позволяет... Мною гордится моя литвинская, как бы такая...
Ну, да, уязвленное самолюбие.
Да-да-да, ее литовское самолюбие и мое как бы немножко гостевое положение такое. Тут же находится, конечно, полно людей, которые достаточно скептически настроены, потому что они считают, что я, ну, особенно на фоне... нынешней ситуации,
ну, да,
Россия и так далее. Вот. И это все просто... Ну, для Литвы это острые проблемы. И особенно проблема оккупации советской.
Конечно.
Да, и то, что как бы вот эти годы все, путь к независимости и так далее. То есть Россия сейчас не ассоциируется ни с чем замечательным именно в Литве. Поэтому моя российская часть, она не так приветствуется там.
Да, но я думаю, что она просто вами должна гордиться, и это окрепнет просто по тому принципу, что все-таки особенно маленькие страны всегда гордятся своими такими посланцами в большой мир.
Да, да.
И я думаю, что вот эти вот такие, которые святые Папы Римского, которые, значит, видят в вас какого-то такого полукровку и чуть ли не изменника, эта тенденция уйдет на них.
Я тоже так надеюсь на это. И, в общем-то, меня это сильно, честно скажем, не беспокоит.
Я тоже так думаю, что беспокойся. Да. У меня последний вопрос, самый такой предельно общий, предельно абстрактный, а может быть, вы на него ответите. Я бы хотел, чтобы вы на него ответили максимально так коротко и афористично, что ли. Что такое для вас музыка? Задаю его, потому что у вашей бабушки было грандиозное определение тоже, которое я запомнил еще с времен. Вот,
какое же? Ну, смотрите, дайте. Это мой самый родной язык. Ну, так скажем.
Замечательно. Замечательно. Да. А бабушка в свое время ответила, я недословно цитирую, но она сказала в том духе, что для нее музыка – это способ общения с высшими силами. При этом она тоже не полностью на себя взяла это определение. Она сказала, что вот она перефразировала кого-то еще. Но...
Способ общения с высшими силами.
Да?
Одно из точнейших определений тоже, да. Ну, вот я бы сказал, самый родной язык. Если может быть какой-то язык.
То, что вы сказали, замечательно.
Спасибо.
Это замечательно. Лукас, спасибо вам за этот разговор. Такой какой-то, во всяком случае, с вашей стороны, содержательный.
Спасибо.
Несмотря на всю вашу молодость.
Мне очень приятно было.
Это было для меня очень интересно. Спасибо.
Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был пианист Лукас Генюшес. Гордость России и Литвы. Литвы и России. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю. Thank you.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбор на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».